Всем привет! С вами Дмитрий. Вы смотрите шестой выпуск шоу 16 бит тому назад. Это третий выпуск, посвященный движкам от id Software. Он, вероятно, самый переломный, потому что никакой следующий движок не будет больше иметь такого влияния на игровую индустрию, как этот, вышедший в 1996 году. Сегодня у нас Quake Engine.
Движок Quake Engine формально даже не входил в семейство id Tech. Хотя можно встретить информацию, что это id Tech 2.0, но это не совсем так, потому что id Tech 2 это Quake 2. С другой стороны, в Quake 2 поменялось не так много. Более того, и в Quake 3, который вроде бы разительно отличается от первых двух, присутствует почти весь код движка Quake Engine. Между этими играми реально не такая уж большая разница. Я предпочитаю называть его просто Quake Engine, а id Tech 2 пусть остается Quake'ом 2, о котором мы поговорим в следующий раз. Итак, в 1996 году нам был представлен совершенно новый мир. Рейкастингу у id Software к тому времени научились все. До появления Quake, а если быть точным, то и долгое время после него. Только ленивый не делал двумерные игры, или 2.5-мерные, как об этом теперь принято говорить. То есть даже если пространства игр были трехмерными, то все равно это были, как правило, плоские в плане высоты уровни без комнат над комнатами. А все айтемы на уровне были всегда просто спрайтами. То есть плоскими картинками, которые с какой стороны не обойдешь, всегда они останутся к игроку лицевой, то есть единственной нарисованной стороной. Quake же наконец-то привнес реальную трехмерность в игры. Теперь враги и айтемы стали настоящими трехмерными моделями. А в уровнях стали появляться мосты, которые можно было пересечь и сверху, и снизу. В общем, в мир экшен-игр ворвалось настоящее 3D. Проблема была в том, что компьютеры прибавили со времен Дума всего пару десятков мегагерц. А сколько их сейчас в вашем процессоре? 2000? 3000? Вы, наверное, частоту процессора давно уже не считаете в мегагерцах. Давно перешли на гигагерцы, 2 гигагерца, 3 гигагерца. Так понятнее. Но в распоряжении Джона Кармака было всего 50-70 МГц, то есть 0,05 ГГц. Кроме того, у вас в компьютере еще и видеокарта какая-нибудь сумасшедшая, с гигабайтом видеопамяти. Такого агрегата, как отдельная видюха, у Кармака в распоряжении, конечно, не было. Я, естественно, говорю сейчас не про личный компьютер Кармака, а про то, что было у людей, потенциальных покупателей игры. Игру надо было продать максимальному количеству потребителей. И хотя Pentium мы уже вовсю штурмовали мир, у многих все еще были 486-е компьютеры с 8 мегабайтами оперативной памяти. И это максимум. Ну и как водится, Кармак пошел на хитрости.
Сразу хочу оговориться. Конечно, большинство информации, которую я сейчас сообщу, должна совпадать с тем, что написано в Википедии. Было бы очень странно, если бы в Википедии было бы про такую старую вещь, как Quake Engine, написано не все. И было бы странно, если бы я про него рассказывал что-то другое. Это бы означало, либо Википедия врет, либо я. Но так как мы оба стараемся говорить что-то настоящее и правдивое, информация у нас совпадает. Поэтому комментарии типа «информация под копирку содрана с Википедии» мне не совсем понятно. А как, по-вашему, должно быть? Кроме того, в русской Википедии, что касается конкретно Quake Engine, явно написан просто перевод ее оригинальной статьи с английской версии. И сделан этот перевод дословно, возможно, переводчиком Magic Goody. То есть, русский язык там оставляет желать лучшего, или смерти автору. Поэтому, если вам интересно ломать глаза о том, что написано в русской Википедии, пожалуйста, никто вас не ограничивает. Есть тысячи людей, которым гораздо более интересно послушать что-то вслух. Поэтому давайте не будем отвлекаться.
Карта Quake, хоть и называется картой, но по сути является 3D-объектом. Многие из вас, возможно, и не удивляются, ведь всю жизнь карты называли картами, будь то уровень Counter-Strike или Battlefield. Но на самом деле слово «карта» — «map» — использовалось игроделами испокон веков именно потому, что уровни были плоскими и разрабатывались с помощью вида сверху. Потому они и получили название «карта». А теперь это название стало совершенно неактуальным. Но люди продолжают использовать этот термин. И пусть оно так и будет. Так вот, карта Quake рисовалась с помощью редактора, который использовал простые трехмерные геометрические объекты, называемые кистями, как в фотошопе. Кисти можно было делать больше, меньше и поворачивать их. Берем кисть прямоугольник. Наносим ее на карту. Берем кисть пятиугольник. Тоже наносим ее на карту. Очень важно, чтобы кисти на карте накладывались друг на друга. В конце концов, мы должны получить закрытый объект, открытые зоны внутри и снаружи которого не пересекаются. Поэтому мы и наносили кисти друг на друга. Если ставить их впритык, может получиться утечка в один пиксель. Это как в графическом редакторе Paint. Вы вроде бы сделали замкнутое пространство, но выбираете заливку, тыкаете в нужную область, и у вас внезапно заливается весь рисунок. Значит, где-то есть утечка. А вот где она, вопрос непростой. Но если в Paint найти эту утечку еще реально, то в трехмерной карте Quake это уже сложно. Настолько сложно, что красивые и большие карты порой забрасывались недоделанными после месяцев разработки. Потому что при попытке рендеринга выяснялось, что на карте есть утечка, делающая нереальную игру на ней. А где ее теперь искать, не знал уже никто. Почему это так важно? Вот в этом и есть вся хитрость движка. Он загружает карту и вычисляет, какая часть карты является внутренней, а какая внешней. После этого все, что находится за внешним периметром, просто выбрасывается из памяти и больше никак не обрабатывается. Это делает еще препроцессор редактора. После чего карта теряет до 80% первоначальных полигонов и, оставаясь внешне такой же красивой, структурно становится существенно проще, что делает ее легче в плане обработки движком. Но это еще не все. Процессор также создавал так называемую карту освещения, которую движок затем грузил и показывал статический свет, делавший игру существенно симпатичнее, но при этом не требовавший никаких особых затрат процессора. Техника карт освещения, лайтмапов, была тогда совершенно инновационной, многие современные игроделы подчеркнули ее именно из Quake. Id Software стали пионерами этой технологии, хотя сами затем отказывались от нее в Doom 3, позже, впрочем, вернувшись к ней обратно. Quake использовал так называемый метод Гуро. Я понимаю, что не все помнят геометрию, поэтому не буду говорить умные слова про интерполяцию цветов и вычисление нормалей. Скажу проще. Трехмерный объект делится на треугольники, что довольно характерно для современного компьютерного 3D. Затем вычисляется мера осветления цвета текстуры каждого из них. В конце концов, мы получаем такую картинку. Многие могут сказать, что это выглядит неестественно, но на самом деле все упирается только в мощность вашего ПК. Если поделить объект не на 50 треугольников, а скажем на 5000, то метод Гуро выдаст нам уже в той же сфере вот такой результат. Quake, впрочем, был вынужден довольствоваться малым, но это все равно была уникальная и революционная технология для того времени. Так что все были безмерно рады увидеть такое необычное для игры освещение. В целом препроцессинг на этом заканчивался, карту после такого препроцессинга уже нельзя редактировать. В самой игре при загрузке карты остается сделать не так много. Оставшийся маленький внутренний периметр начинает обрабатываться уже знакомым нам методом BSP, вычисляя, что игрок видит уже сейчас, а что увидит только потом. Тут Джону Кармаку пришла в голову еще одна интересная идея. Очевидно, что из некоторой зоны уровня другая зона уровня видна совсем чуть-чуть. И она будет видна еще меньше, если соединить эти две зоны непрямым тоннелем. Тогда видеть из одной большой зоны другую большую зону будет вообще нельзя. И уровни стали рисовать именно так, соединяя зоны тоннелями под углом. Но Джон не остановился и на этом. Он придумал разделять большие регионы карты на секции и отсекать из них те, которые игрок не видит на данный момент. Например, стоит к ним спиной. Обычно игровой движок отрисовывает все полигоны, затем выясняет, какие из них ближе и прячет те, что дальше. Эта технология называется Z-буфером. Многие, наверное, в курсе, что такое Z-бафферинг, во всяком случае слышали термин. Но Quake Engine шел дальше и вообще не просчитывал то, что пока не нужно. И это давало неплохой прирост кадров в секунду, в связи со всем вышеперечисленным, в первом Quake редко можно видеть прострел карты от начала до конца. Гораздо чаще там встречается кажущаяся открытой и огромной местность, которая не широка или длинна, а именно высока или глубока. Где высота кончается небом, а пол лавой. Это позволяет создать очень низкополигональную иллюзию большого открытого пространства, хотя на самом деле движку рисовать низ и верх карты по-прежнему, еще со времен Вульфа, проще простого. Все вышесказанное и вывело First Person Shooter на совершенно новый уровень, от которого мы, по сути, до сих пор далеко не ушли. Появляются новые шейдеры в видеокартах, процессоры учатся считать все более высокую полигональность, но трехмерные движки все так же базируются на наработках id Software. Стоит только посмотреть на условную схему наследования кода движка Quake Engine, чтобы понять, насколько это была важная веха в истории. На лицензированном движке Quake базируется движок компании Valve под названием Gold Source, на котором вышла игра Half-Life. Некоторая часть кода Кармака также была унаследована и движком Source, на котором вышел Half-Life 2. Практически без изменений движок Quake Engine вошел в состав нового движка от id Software, id Tech Engine 2. Но это уже совсем другая история. Однако по-прежнему остается вопрос, а только ли в движке дело? И стали ли игры лучше от того, что теперь их графика превосходит Quake по всем фронтам? Один человек создал и выложил на YouTube очень хороший ролик о том, что было бы, если бы Quake появился сегодня. Суть ролика сводится к тому, что мы видим сначала кучу заставок, затем мы видим бесполезное меню, а после всего этого в течение всей игры нам говорят, что нам можно делать, а что нельзя. В конце ролика приводится кусочек того геймплея, к которому очевидно привык автор, и мы видим, что они разительно отличаются. И сегодня старички с теплотой вспоминают Quake и проклинают наводнившие мир консольные шутеры. И не важна им графика, и не важен им сюжет. Они хотят вернуть свою спортивную физику, и кто знает, может однажды грянет страшный PC-шный ренессанс, и гейминг на писюках снова увидит свое возрождение и наступит золотой век, кто знает. Но пока что впереди нас ждет лишь закат. Впереди нас ждет Quake 2, последнее синглплеерное мясо, Free for All. Затем останется лишь Quake 3, последний спортивный мультиплеер. А потом начнется эры победы графики над здравым смыслом.
На сегодня это все. Увидимся через год, когда выйдет Quake 2. В нашем случае, как обычно, в следующий четверг.